С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Экономический кризис и угроза массовых социальных протестов в России. Истек срок перемирия между Израилем и палестинской группировкой «Хамас». Рождество в условиях финансовых трудностей. Опыт Дании. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа нашей программы – российская социальная. 21 декабря в Приморье, а также еще в нескольких крупных российских городах пройдут новые акции протеста против повышения пошлин на ввозимые в страну подержанные иномарки. Силовые структуры и исполнительная власть на местах предупреждают автомобилистов об ответственности за проведение стихийных митингов и пикетов. Законодатели Приморского края просят Москву повременить с введением новых таможенных пошлин, ссылаясь на сложную экономическую ситуацию в регионе. О подготовке к очередной акции протеста автомобилистов и вероятных социальных последствиях непопулярного решения российских властей наш корреспондент Мумин Шакиров.
Несогласие с решением правительства Российской Федерации о повышении пошлин на ввозимые иномарки выразили депутаты Законодательного собрания Приморского края. Парламентарии накануне направили обращение к президенту Дмитрию Медведеву и премьеру Владимиру Путину. В частности, они просят пересмотреть постановление о повышении пошлин на подержанные иномарки и возможный запрет праворульных автомобилей в России. По словам депутатов, повышение ввозных пошлин нанесет серьезный удар по автобизнесу, и тысячи человек, занятых в нем, могут потерять рабочие места. Позицию законодателя озвучил краевой депутат, секретарь отделения «Единой России» Петр Савчук. Он предложил следующее. Открыть предприятие по сборке иномарок в крае. Некоторое время назад два японских предприятия вели переговоры об этом с губернатором. Дать отсрочку на 5 лет для вступления в силу постановления о пошлинах. Ввести льготные транспортные тарифы для привоза иномарок из Европы. Но пока стороны обмениваются предложениями и предупреждениями, жители Приморья общаются в сети и говорят о необходимости выйти на улицы в выходные, чтобы вновь напомнить о своих проблемах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» из Владивостока Марина Лобода.
Вы знаете, если судить по обсуждению в интернет-форумах, а больше эта тема нигде не обсуждается, то народу должно быть очень много. Ни одна из акций официально не заявлена. То есть никто из организаторов не пришел в органы власти и не подал заявку на проведение либо митинга, либо пикета, либо шествия. Так что, скорее всего, это устная предварительная договоренность. В прошедшее воскресенье, когда люди вышли на улицы, они договорились просто, если не будет отменена вот эта повышенная пошлина, собраться еще раз через неделю на этом же месте и в то же время. Официальные СМИ, тем более официальное телевидение, местно эту тему стараются замолчать. На интернет-форумах оговариваются две даты – 20 и 21 декабря. Так что не исключено, что люди могут выйти на улицу и 20-го, в субботу, и в воскресенье. Но точно никто ничего не знает.
Скажите, а какова позиция губернатора Приморского края?
Он провел встречу с автодилерами Приморья, где было им четко заявлено, что меры предпринимаются, переговоры ведутся, и он искренне попросил ребят больше не участвовать в этих акциях. Ребята прислушались. Сегодня лидеры общественного движения автомобилистов Приморья обратился с открытым заявлением по телевидению и призвал всех автодилеров, всех автомобилистов не участвовать в акциях 20 и 21 декабря. Губернатор Сергей Дарькин к общественности не обращался к народу, то есть по телевидению он не выступал. Однако информационное агентство сообщает, что журналистам он сказал, что прошедшие акции – это провокация, и что кто-то пытался на этих акциях нажить себе политический капитал.
На ваш взгляд, это будет массовая акция, или это все-таки будут какие-то локальные выступления отдельных автомобилистов?
Но ведь вовсе не факт, что те, кто сидят за компьютером, те выходят на площадь. Это не всегда совпадает. С одной стороны. С другой стороны, я знаю, что в полной боеготовности у нас приведена вся милиция. У нас сделала официальное заявление прокуратура, попросив граждан не выходить на улицу на несанкционированные акции и назвала статью, по которой народ может быть привлечен. То есть силовые структуры явно готовятся. Готов ли выйти народ, я думаю, мы посмотрим в субботу и воскресенье.
В то же время нельзя не заметить, что на автопредприятиях Поволжья уже прошли митинги в поддержку правительственного постановления. Около 2000 человек протестовали на ГАЗе, митинговали рабочие УАЗа, АвтоВАЗа и еще нескольких предприятий. О том, как отреагировали на события в Приморье рабочие Ульяновского автомобильного завода, рассказывает наш коллега Сергей Гогин.
Акция ульяновских автомобилестроителей была согласована с руководством холдинга «Солерс», хозяином автозавода. Собравшиеся одобрили решение правительства России о повышении пошлин на ввозимые в страну иномарки. Участники митинга держали плакаты с такими лозунгами: «Нефть кончится, что дальше?», «Простые граждане в булочную на иномарках не ездят», «Автозаводчан в России 750 тысяч, за каждым семья и дети». Самый большой транспарант с лозунгом «Путин рулит правильно» принадлежал активистам молодой гвардии. Председатель Федерации профсоюзов Ульяновской области Виктор Служевой в телефонном интервью выразил поддержку автозаводчанам.
Небольшая кучка людей, которая занимается перегоном иномарок, она отстаивает свои корпоративные интересы, а ущемляет при этом интересы отечественного автопрома. Я признаю, что наши автомобили хуже по качеству, но они во многом стали лучше, чем они были в советское время, и мы выбросим на улицу сотни тысяч людей, если мы погубим автомобильную промышленность. У нас достаточно заводов по производству иномарок на территории России. Зачем нам гнать подержанные иномарки? Я целиком и полностью на стороне тех, кто сейчас проводит митинги во многих автомобильных столицах нашей России. Тольятти, Нижний Новгород. В основном вся автомобильная промышленность, тем более, сконцентрирована в нашем Приволжском федеральном округе. А то, что там 70 тысяч на Дальнем Востоке и, может быть, столько же в Калининграде, это не делает погода. Они не могут решать свою судьбу за счет судьбы всей России.
Руководитель Департамента информации и общественных связей Ульяновского автозавода Алла Акимова сообщила о предстоящем сокращении персонала предприятия.
Мы подали уже заявку в Центр занятости. Объем сокращения составит 490 человек. Это в среднем от общей численности получается около 4%. Сокращению подлежат руководители, специалисты и служащие, а также работники, занятые на работах с документооборотом.
По информации Аллы Акимовой, с 29 декабря Ульяновский автозавод приостановит конвейер. Работники уйдут в корпоративный оплачиваемый отпуск до 9 февраля будущего года. За это время УАЗ попытается реализовать запасы машин со складов. Сейчас на автозаводе и у дилеров скопилось 17 тысяч автомобилей. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Власти не должны решать проблемы одних автомобилистов за счет других, считает глава движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. По его мнению, повышение таможенных пошлин на ввозимые иномарки – это удар по здоровой конкуренции и по качеству производимой продукции, а не защита отечественного производителя.
Предыдущее повышение таможенных пошлин приводило только к одному – к росту цен на все автомобили и к ухудшению общего, так сказать, положения на автомобильном рынке. Отечественному автопрому, сколько бы они ни пеклись, это никогда не помогало.
Но, с другой стороны, к примеру, в городе Ульяновске рабочие автомобильного завода выступают как раз в поддержку указа правительства о повышении таможенных пошлин, так как как раз защищаются их интересы, и этих людей много.
Российских граждан. На мой взгляд, интересы тех, кто работает в Ульяновске и в других регионах, по Волжье надо защищать, но не в ущерб, подчеркиваю, правам и законным интересам других территорий и других жителей Российской Федерации.
Это был глава движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла сегодня в окончательном чтении пакет антикоррупционных законов. Свердловский областной суд приговорил 17-летнего скинхеда, обвиняемого в убийстве иностранца, к 9 годам лишения свободы. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по факту гибели российских граждан в автокатастрофе в Израиле. И еще одна новость. Продолжается скандальный съезд Союза кинематографистов России. Об этом мы будем говорить с прямым включением нашего корреспондента, который находится на самом съезде в следующем часе нашей программы, примерно через полтора часа, и подробнее, может быть, уже и итоги этого события, среди других важных и интересных тем, в программе Андрея Шарова. Итоговый выпуск «Времени свободы» в 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите.
—
Нашу программу продолжит обзор свежей европейской прессы. Я передаю микрофон моему коллеге Ивану Толстому.
Стефан Бюссар в швейцарской газете «Le Temps» пишет о третьей российско-грузинской встрече, которая прошла в Женеве и где некоторый прогресс был достигнут, хотя нервы участников, как пишет корреспондент, были напряжены до предела. Формально женевский процесс потерпел неудачу. Участники переговоров не сумели принять общую декларацию, однако, несмотря на резкие высказывания сторон в адрес друг друга, отсутствие соглашения не является синонимом полного провала, замечает автор статьи. По словам спецпредставителя ЕС по урегулированию грузинского кризиса Пьера Мореля, стороны обсуждали технические и практические вопросы, проблемы стабильности и безопасности в регионе, а также тему беженцев. Представители Южной Осетии и Абхазии тоже изложили свои позиции, и, как отмечает автор статьи, похоже, именно они помешали заключению итогового соглашения. Издание напоминает, что одной из основных целей женевских переговоров было предотвращение столкновений в регионе, где ситуация, по словам заместителя госсекретаря США Даниэля Фрида, очень сложная и очень опасная, где ежедневно гибнут люди от рук вооруженных банд. Фрид отметил, что в ходе дискуссии они сознательно избегали обсуждения слишком политизированных аспектов, но это не означает, что, концентрируясь на практических вопросах, мы отказываемся от фундаментальных принципов, которых придерживаемся. На очередной встрече в Женеве через 2 месяца стороны планируют обсудить вопрос об упрощении перехода границ и предоставлении беженцам гарантий добровольного и достойного возвращения. Витторио Зуккони в итальянской «La Repubblica» пишет о Гуантанамо. Забыть про Гуантанамо. Обама распорядился закрыть лагерь. Пентагон получил приказ подготовить планы по закрытию концлагеря для подозреваемых в том, что они являются незаконными боевиками. Своеобразная формулировка, чтобы не использовать слово «террористы», подчеркивает Зуккони. Роберт Гейтс стал преемником самого себя в новой администрации Обамы, обещавшего избирателям закрыть ставшую печально известной тюрьму на Гуантанамо. Она была создана в торопях для размещения 775 заключенных, захваченных в Афганистане и на других фронтах в условиях паники, последовавшей за 11 сентября. Новому президенту и министру обороны предстоит захлопнуть эту страницу прошлого, указывает журналист. За время существования тюрьмы 4 заключенных покончили с собой и по меньшей мере 41 предпринимал попытку уйти из жизни. А такие международные организации, как ООН, ЕС, Международный Красный Крест и Amnesty International, неоднократно указывали американскому руководству на нарушение международного права и американской конституции в этой тюрьме, пишет автор статьи в «La Repubblica». Ян Сэмпл в английской «Guardian» пишет о некоторых развенчанных мифах. Ученые из Центра здоровья Университета Индианы в Индианаполисе развенчали миф о том, что большая часть теплоотдачи человеческого тела происходит через голову. Миф родился из эксперимента, проведенного американскими военными в 1950-х годах, когда добровольцы выходили на мороз в костюмах полярников, но без головных уборов. Естественно, большая часть их тепла уходила через голову. Кроме того, авторы исследования развенчали мифы о том, что сахар делает детей гиперактивными, что употребление пищи на ночь способствует ожирению, что бананы, аспирин, фруктоза, артишоки, трипоцитрон и толфенаминовая кислота снимают похмелье, что рождественское растение пуансеттия с кроваво-красными листьями ядовито и что число самоубийств возрастает во время праздников. Исследование современных медицинских мифов наводит на мысль о том, что наши рекомендации не всегда подкрепляются свидетельствами, и иногда в своих действиях мы опираемся на предрассудки, пишут авторы исследования в английской «Guardian».
Ну что же, можно теперь не бояться Рождества и позволять себе есть просто-таки на ночь. Спасибо, Иван. Обзор свежей европейской прессы подготовил мой коллега Иван Толстой. Информационную программу «Время свободы» продолжит ближневосточная политическая тема. Сегодня утром истек срок перемирия между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» в секторе Газа. Палестинские экстремисты обвиняют Израиль в несоблюдении условий прекращения огня, в частности, в отказе снять блокаду сектора Газа. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
В пятницу, чуть больше часа после официального прекращения перемирия, из сектора Газа по территории Израиля были выпущены 3 ракеты кустарного изготовления. В результате обстрела никто не пострадал. Ответственность взяла на себя радикальная группировка «Исламский джихад». Двумя часами позже были обстреляны из стрелкового оружия жители приграничного кибуца Нир-Ос, работающие в поле, и тоже обошлось без человеческих жертв. Израильское руководство до последнего момента пыталось продлить срок перемирия, несмотря на то, что приграничная территория страны время от времени подвергалась ракетно-минометным обстрелам. Со своей стороны Израиль также отвечал ударами с воздуха по ракетным позициям и другим военным объектам боевиков. Однако на переговорах в Каире руководство радикальной группировки «Хамас», контролирующей сектор Газа, окончательно отвергло предложение Израиля о продлении шаткого мира. Пресс-секретарь «Хамаса» в Газе Фаузи Бархум заявил, что Израиль своими действиями вынудил палестинцев не идти с ним на перемирие. «Мы, движение «Хамас», выступаем против продолжения перемирия. Однако именно Израиль сделал все, чтобы перемирие не состоялось». Израильское руководство объявило, что, несмотря на конец официального перемирия, Израиль не намерен первым атаковать сектор Газа, но будет решительно отвечать на каждый обстрел своей территории. Ранее министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни заявила, что перемирие, перемежающееся обстрелами, не имеет смысла. Она пригрозила, что Израиль не намерен оставлять Газу в руках радикалов Хамаса. «Если мы решим провести широкомасштабную военную операцию в секторе Газа, нас ничто не остановит. Однако мы не торопимся. Когда ситуация потребует, мы без колебаний начнем военные действия. В этом случае прежде всего нужно будет рассчитать каждую фазу, правильно выбрать метод и место проведения операции», заявил министр обороны Израиля Эхуд Барак. Комментаторы отмечают, что заявление Барака далеко не первое в своем роде по поводу широкомасштабных военных действий в Газе, отражает общий настрой в руководстве страны. Дело в том, что израильские военные считают, что без широкомасштабной операции, итогом которой должно стать разоружение Хамаса и всех остальных военизированных группировок, невозможно избавить приграничные территории от обстрелов. Мобильные группы палестинских ракетчиков в последнее время стали успешно перенимать методы южно-ливанских боевиков, от которых немало урона потерпели израильские военные в ходе последнего вооруженного конфликта с шиитской радикальной группировкой «Хизбуллах» 2 года назад. Боевики стали умело маскировать ракетные установки в различных строениях, ставить их на автомобили. Все это затрудняет их обнаружение и уничтожение силами ВВС и артиллерии с территории Израиля. Также участились случаи обстрела израильской территории более дальнобойными ракетами типа «Град» промышленного производства, долетающими теперь до города Ашкелон, ранее недостижимого для кустарных ракет. Несмотря на настойчивое давление военных, политическое руководство не торопится начинать массированный ввод войск на территорию сектора, ссылаясь на то, что ситуация до этого пока еще не созрела. Для Радио Свобода Рувшан Гусейнов, Израиль.
А мы вернемся к российским темам. Поговорим о ситуации в регионах, в частности, в Томской области. Некоторые депутаты областной думы обратились к правительству России с просьбой заморозить энерготарифы на 2009 год. Депутаты говорят, что в начале следующего года ожидается беспрецедентный рост тарифов на тепло, свет и воду. В условиях экономического кризиса население просто не сможет платить по счетам. Уже сейчас в регионе из-за долгов энергетики вводят ограничения по подаче тепла. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Предстоящее в 2009 году повышение тарифов на тепло и электроэнергию в Томске уже назвали беспрецедентным. Председатель Томской региональной энергетической комиссии Анатолий Лукьянец такого повышения цены на тепло и свет не припомнит. Электричество в регионе с начала следующего года должно подорожать на 26%. По словам председателя РЭК Томской области, когда Москва готовила свои расчеты, экономическая ситуация в стране была другой. В нынешних условиях, когда на предприятиях урезают зарплаты и сокращают персонал, такое повышение тарифов может стать разорительным. Депутат Госдумы Томской области, председатель Ассоциации промышленников и предпринимателей Томской области Иван Кляйн на заседании Думы обратился к депутатам с предложением написать обращение к премьер-министру Владимиру Путину и попросить его заморозить тарифы на 2009 год. По мнению Кляйна, в условиях экономического кризиса пояса должны затягивать все, монополисты не исключение.
«Отгуляем Новый год. Зарплаты повышаться не будут, все останется. У кого-то еще ниже будут, кто-то вообще без работы останется. И представляете себе, да, вот приходят новые все квитки, и все с увеличенным тарифом на 30%. Ну, вообще с реалиями сегодняшней жизни это никак не вяжется. В данной ситуации было бы логичным и целесообразным заморозить, я не говорю о постоянном, а заморозить на 2009 год в связи с экономическим спадом, заморозить тарифы этих монополий».
Категорически не согласен с депутатом Кляйном председатель Томской областной думы Борис Мальцев. Он уверяет, не нужно писать Владимиру Путину и просить о том, что премьеру и так известно.
«Премьер-министр и его ведущий министр говорят, что это неправильно. Те нормативы увеличения тарифов для монополистов, которые были до кризиса, их нельзя сейчас применять. Они оба сказали. Это уже понятный разжеванный вопрос. Ну что 10 раз повторять? Я против таких, я за то, чтобы мы выступали там, где никто ничего не говорит. Но если говорит сам руководитель, премьер-министр, министр говорит, ну что нам еще надо? Ну пошлем мы эту бумажку, ну выбросят ее там помойное ведро. Что тут-то?
Депутат Иван Кляйн парирует. И премьер Путин, и министр экономического развития Эльвира Набиуллина действительно заявляли о том, что нужно пересматривать вопрос с повышением тарифов. Но Новый год наступает через 2 недели, а реально ничего пока не сделано.
Мы не будем беды государства на граждан переваливать, не должно стать хуже. И получается, вроде говорим одно, а делаем совершенно другое. И мне кажется, это будет наоборот подспорьем председателю правительства, если все регионы будут обращаться. Принятие решения облегчит вот участь нашего премьера.
Инициативу обращения к Путину поддержала заместитель томского губернатора Оксана Козловская. По ее словам, спасти ситуацию могло бы поэтапное повышение тарифов. И правительство такой вариант рассматривает. Но речь идет лишь о тарифах на газ.
Изменения. Они коснутся повышения тарифов на газ. То, что касается роста тарифов на электроэнергию, пока никаких изменений нет. С политической точки зрения, ну, наверное, Думе можно это сделать. Но я совершенно точно знаю, что сегодня уже очень многие губернаторы, в том числе и на заседании Госсовета, с таким предложением к правительству выходили. Сама по себе ситуация достаточно сложная. Поэтому вот вариант, который обсуждался хотя бы по этапным повышениям тарифов, мне кажется, он разумен. Потому что наибольшая нагрузка ожидается с точки зрения кризисных явлений как раз в первом квартале следующего года.
В итоге, после долгих споров, томские областные парламентарии большинством голосов решили с обращением к премьеру Владимиру Путину подождать. Депутат Иван Кляйн уверен, что в начале 2009 года, когда тарифы повысят, просить правительство что-то изменить может быть поздно. Платить по новым тарифам будет сложно всем, и населению, и бизнесу. В этом депутат не сомневается. Уже сегодня только в Томске долг перед энергетиками около 700 миллионов рублей, и он продолжает расти. Газеты публикуют списки злостных неплательщиков за тепло, свет и воду, и эти списки занимают несколько полос. Многие предприятия уже сейчас ограничивают в подаче тепла и света. Ограничения коснулись и городских котельных. В компании «Энергокомфорт Сибирь» не исключают возможности веерных отключений электричества. Что будет, когда тарифы вырастут, и насколько может увеличиться сумма задолженности, сегодня и томские энергетики, и городские власти предпочитают не говорить. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 30 минут. На очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио Свобода. Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по факту гибели российских граждан в автокатастрофе в Израиле. В Петербурге началось опознание тел 24 погибших, которые вчера были доставлены самолетом МЧС на родину. Верховный суд России признал законным отказ восстановить в должности бывшего главу Следственного комитета при прокуратуре Дмитрия Довгия. Он был уволен в апреле после служебной проверки. Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение под Воронежем. Оба летчика успели катапультироваться и остались живы. На земле жертв и разрушений нет. Госдума приняла сегодня в окончательном чтении пакет антикоррупционных законов. Ужесточено уголовное наказание за коррупцию. Также определен предел стоимости подарка, который может получить чиновник. Свердловский областной суд приговорил 17-летнего скинхеда, обвиняемого в убийстве иностранца, к 9 годам лишения свободы. Дело в отношении остальных трех участников нападения выделено в отдельное производство. Сегодня утром истек срок перемирия между Израилем и группировкой «Хамас» в секторе Газа. «Хамас» объявил о прекращении перемирия, обвинив Израиль в несоблюдении его условий, в частности, в отказе снять блокаду сектора Газа. Южная Корея вывела свои войска из Ирака, где они находились в составе сил международной коалиции. Домой вернулись сегодня последние подразделения. Израиль призвал Россию не продавать Ирану партию ракетных установок С-300. В российских СМИ появились сообщения о том, что сделка с Ираном уже заключена, но официальные источники отрицают это. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа, а также наши новости новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И еще одно событие. В Великобритании вспыхнул скандал в связи с намерением правительства частично приватизировать Королевскую почту. Последние годы британская почта, которая издавна воспринимается как важнейший национальный институт, терпит значительные убытки, рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Только за прошлый год в связи с растущей популярностью электронной почты и других новейших технологий связи старейшая в Европе британская почта недосчиталась не менее 500 миллионов фунтов дохода. 2 года назад дефицит ее пенсионного фонда составлял 3,4 миллиарда фунтов. С тех пор, считают аналитики, этот дефицит удвоился. Правительство образовало комиссию во главе с известным медийным экспертом Ричардом Хупером для разработки рекомендаций по модернизации работы почты. На днях комиссия огласила свои рекомендации, среди которых срочная частичная приватизация почты, широкое использование автоматизации и погашение правительством существующего дефицита пенсионного фонда. Правительство согласилось с рекомендациями комиссии и заявило, что почта будет частично приватизирована. Крупнейшая голландская почтовая служба ТНТ тут же заявила, что заинтересована в покупке части активов Королевской почты. Интерес к приватизации проявил и германский почтовый оператор Deutsche Post. Однако профсоюз работников связи высказался против частичной передачи британской почты в частные руки, заявив, что вливание частного капитала не решит проблем почтового ведомства. В знак протеста против превращения Королевской почты в частное предприятие ушел в отставку с поста парламентского секретаря министра связи член парламента Джим МакГавен. Работники почты угрожают забастовкой. Ряд членов парламента от лейбористской партии также выступил против привлечения частного капитала для решения почтовых проблем. Отвечая на протесты, министр по делам предпринимательства Питер Мандельсон заявил в Палате лордов. Мы намерены выполнить положение нашей программы, предполагающей существование Королевской почты как общественной организации, но при этом полностью модернизированной и прилагающей клиентам первоклассный сервис, а своим работникам достойную службу. Привлечение к работе Королевской почты новых партнеров в качестве миноритарных акционеров поможет нам достичь этой цели, сказал британский министр по делам предпринимательства лорд Мандельсон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
А мы продолжим разговор о новостях новостями культуры.
Роберт Редфорд, Рассел Кроу, Джулианна Мур и другие голливудские звезды подписали петицию с призывом не проводить актерскую забастовку. В понедельник с аналогичным предложением гильдии киноактеров Соединенных Штатов обратились 130 ее членов, в том числе Джордж Клуни, Морган Фримен и Том Хэнкс. Они призывают лидеров профсоюза уступить и принять условия альянса кино и телепродюсеров. Актеры пишут, что не считают возможным проводить стачку в нынешней ситуации, когда страна и без того страдает от экономического кризиса. Главное требование гильдии – увеличить размеры отчислений актерам от распространения фильмов через интернет. Среди сторонников забастовки – Мел Гибсон, Мартин Шин, Холли Хантер и Эд Харрис. Решение должно быть принято 2 января. Крупные американские издательства Harper Collins и Random House объявили о намерении выпустить книги о деле Бернарда Мейдоффа. Мейдофф, бывший председатель совета директоров биржи NASDAQ, был арестован по обвинению в создании финансовой пирамиды. Дело Мейдоффа, растратившего миллиарды долларов вкладчиков, называют крупнейшей финансовой аферой в истории Соединенных Штатов. Над книгами будут работать журналисты Эндрю Кирцман и Ричард Бехар. В посольстве Эстонии в Москве прошла церемония вручения ордена Белой Звезды писателю Михаилу Веллеру. Учрежденный в 1936 году орден вручается гражданам Эстонии за заслуги. Суд на острове Реюньон удовлетворил иск супруги президента Франции и бывшей фотомодели Карлы Бруни к фирме «Пардон». Суд оштрафовал фирму на 40 тысяч евро за изготовление сумок, на которых воспроизведена фотография обнаженной Бруни, сделанная в 1993 году. Эту новость комментирует Дмитрий Волчек.
Французский интернет-магазин, на рассылку которого я подписан, регулярно присылает списки своих самых популярных товаров. Второй месяц лидирует вудуистская кукла, изображающая Николя Саркози. Президент судился с компанией, производящей куклы и иголки к ним, требовал остановить продажу, но суд решил, что запрет будет несоразмерным и неадекватным. После громкого дела, слушавшегося в двух инстанциях, кукла стала бестселлером. Сколько иголок не воткнули бы в бедного президента, не затеян судебный процесс. Теперь, благодаря иску, который подала жена Саркози, весь мир узнал о существовании на острове в Индийском океане фирмы «Пардон». Хотя суд обязал компанию уничтожить оставшиеся сумки с изображением Карла Бруни, подозреваю, что так или иначе они окажутся на рынке. Трудно понять смысл исков, главным последствием которых является реклама ненравящихся истцу товаров. Здравый смысл предлагает два взаимоисключающих объяснения такой тактики. Что это, великая наивность и непонимание законов рынка или, напротив, великолепный маркетинговый ход?
Дмитрий Волчек, комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Речь пойдет о социально-экономической ситуации в России. Большинство аналитиков уверены, что кризис продолжит углубляться, и до дна его еще довольно далеко. Впрочем, некоторые из них уже задаются вопросом, а что можно будет считать выходом из кризиса? Об одной публикации на эту тему в рубрике «Напомню, политика онлайн» ее сегодня подготовил Андрей Шароградский.
Вслед за финансовой системой и экономикой в кризис окончательно вползла повседневная жизнь, а с ней и общественные настроения, пишет Дмитрий Бодовский на сайте «Газета.ру».
По данным Левада-центра, сейчас только 43% граждан считают, что дела в стране идут в правильном направлении, хотя еще в сентябре таких было 61%. Правда, этот сентябрьский пик оптимизма был скорее последним предкризисным самовнушением общества, что авось проскочим. Но все равно в среднем в нынешнем году оптимистами по поводу развития страны до недавнего времени числили себя никак не меньше 55-57% россиян. Одновременно серьезно до 40% возросло и количество тех, кто полагает, что страна движется по неверному пути. Раньше, в течение 2008 года, число пессимистов не превышало 30%. В свою очередь, измеряемый уже ВЦИОМ индекс социального оптимизма в обществе, описывающий ожидания людей по поводу того, улучшится или ухудшится их жизнь через год, спикировал с 62 пунктов в августе до 37 в ноябре. Причем наиболее важно то, что в ноябре количество тех, кто предполагает через год улучшение своей жизни, оказалось меньше числа людей, ожидающих худшего.
Вот какие данные приводит сотрудник Левада-центра Марина Красильникова.
Мы в Левада-центре измеряем так называемый индекс социальных настроений. Так вот, в декабре, по сравнению с сентябрем, этот индекс снизился на 17%. Это очень много. Такое падение индекса мы наблюдали только в сентябре 1998 года. Падение индекса, прежде всего, связано с особенно сильным ухудшением оценок предстоящего экономического развития. Я бы сказала, что сейчас российское население, конечно же, уже в значительной мере почувствовало на себе реальные проявления ухудшения экономического положения, но еще более обеспокоено неопределенностью будущего.
Нынешний перелом в настроениях неудивителен, если учесть, что почти каждый второй уверен, что сегодняшний кризис – долгосрочный процесс. Впрочем, правильнее было бы сказать, когда и чем закончится кризис, сегодня точно не знает никто. Однако главное, что за рамками обсуждения остается вопрос о том, а в какой, собственно, момент и по каким признакам можно будет сказать о том, что кризис закончился, отмечает Дмитрий Бодовский.
Для кого-то таким критерием может, наверное, быть восстановление темпов роста экономики и снижение инфляции. Для других – отрастание цены барреля нефти, к примеру, до $100 и новый устойчивый рост золотовалютных резервов. Для третьих – показатели индекса РТС на уровне не менее 1500 пунктов и новые ценовые рекорды на рынке недвижимости. Для четвертых – восстановление сильного рубля и разрезание ленточек в связи с созданием в России мирового финансового центра. Иные скажут, что конец кризиса – это когда восстановятся темпы роста реальных доходов граждан, или когда восстановится рынок труда и сократится безработица, или когда удастся расплатиться по долгам и перестанет сниться ипотека, или наоборот, когда снова станет общедоступным кредит и можно будет вернуться к отложенной теперь идее – поменять машину и купить жене вторую. Еще для кого-то конец кризиса будет знаменовать восстановление на прежних уровнях социального оптимизма и, возможно, рейтингов власти, если вдруг в ближайшее время они упадут.
Эти рейтинги уже снижаются. Слово заведующему отделом социально-политических исследований Левада-центра Борису Дубину.
Общая оценка политической ситуации в стране практически пока еще не изменилась. Но это касается нынешнего дня. А вот что касается оценок ближайшего будущего, здесь политические ожидания резко ухудшились. И вообще оценки будущего ухудшаются прямо вот сейчас на глазах. Ощущение, то, которое было, ну, скажем, полгода назад, ощущение стабильности и того, что, в общем, все в порядке, от него довольно быстро не остается никакого следа.
Скажите, изменились ли в последнее время рейтинги ведущих политических фигур России?
Ну, они немножко снизились за последний месяц, причем практически всех фигур и всех этажей власти. Это касается и президента, и главы правительства, и правительства как такового, и губернаторов на местах, то есть всех тех институтов и представляющих эти институты фигур, которые все-таки вызывали достаточно большое в последнее время доверие российского населения. Сейчас это все несколько пошатнулось, произошли достаточно серьезные перемены в настроениях.
Можно ли будет через год или два считать выходом из кризиса именно движение назад в светлое будущее? Таким вопросом задается Дмитрий Бодовский.
Что нужно? Простое восстановление индексов социального оптимизма и докризисной модели экономического развития, основанной на сырьевой ренте от дорогой нефти, дальнейшем проедании и так уже почти полностью изношенной советской инфраструктуры, пирамиде внешних кредитов и заимствований и благополучии далеко не заработанного изобилия потребительского общества. Или для выхода из кризиса необходимо нечто большее, какое-то зримое продвижение вперед структурной и технологической перестройки экономики, способность производить новый конкурентоспособный и востребованный миром товар, реальные победы над коррупцией и привилегиями, сокращение имущественных разрывов и социальных диспропорций в обществе, восстановление уважения к старикам и ликвидация беспризорности, рост продолжительности жизни и снижение смертности на дорогах из-за пьяных водителей, снижение уровня разводов и абортов и превращение полной семьи с двумя детьми, которой без напрягов доступно собственное жилье, в среднестатистический стандарт нашего общества. Список подобных критериев можно и продолжить. Вопрос только в том, учитываются ли они гражданами, когда те отвечают на вопрос, идут ли дела в стране в правильном направлении или она движется по неверному пути.
Публикация Дмитрия Бодовского на сайте Газета.ру. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по факту гибели российских граждан в автокатастрофе в Израиле. Иракский журналист, бросивший ботинки в президента США Джорджа Буша, вероятно, был избит сразу после инцидента. Судья, занимающийся расследованием дела, заявил, что на лице Монтадера Аззайди видны следы побоев. Международный валютный фонд выделил Латвии около 3 миллиардов долларов для преодоления экономического кризиса. В шведском городе Мальмё местные мусульмане устроили беспорядки, протестуя против закрытия мечети. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация на мировых финансовых рынках, тенденции экономики, курсы валют, интервью на экономические темы в панораме Ивана Трефилова.
До конца недели в России вступит в силу технический регламент на молоко и молочную продукцию, который заменит действовавшие ранее стандарты. Теперь эти продукты делятся на три категории. Первые две потребителям уже знакомы давно, говорит исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли Владимир Лабинов.
Продукты, собственно, молочные, изготовленные из молока, либо из компонентов молока. Эти продукты маркируются, именуются традиционными названиями творог, сметана, масло, сыр, молоко питьевое. Продукты молочные составные, вторая группа. Продукты, которые содержат в себе ингредиенты по массе, не превышающие 50% от массы готового продукта. И правила формирования наименований этих продуктов просты. Основной термин плюс предлог и ингредиент. Например, творог с орехами. Например, масло с пряностями.
К последней категории регламент относит продукцию, в которой доля собственно натурального молока составляет менее половины. Владимир Лабинов продолжает.
Третья группа молочных продуктов, которые называются молокосодержащие продукты. Продукты, в которых массовая доля ингредиентов либо превышает 50%, либо эти ингредиенты введены с целью замещения молочных составных ингредиентов немолочными, в частности растительными жирами и растительными белками. И самое важное здесь то, что регламент предписывает недопустимость применения терминологии при построении наименования продукта, используемого в первых двух случаях.
В целом, специалисты считают переход такой классификации шагом в правильном направлении. Среди них и эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Татьяна Рыбалова.
Необходимо это даже не для того, чтобы потребитель вот знал, что он ест, а для того, чтобы наша промышленность дальше развивалась в нужном направлении, а именно производство натуральных продуктов. Дело все в том, что за годы, когда объемы молока в стране резко сокращались, и молока очень сильно не хватало, промышленность наша вынуждена была перейти на производство продуктов с большим содержанием немолочных ингредиентов. Это была как бы вынужденная мера для того, чтобы накормить население. А сегодня объемы молока объективно могут расти. И для того, чтобы заинтересовать нашу промышленность, развернуться вот опять в сторону производства натуральных продуктов, в принципе и задуман переход на новый технический регламент.
Однако, по словам Татьяны Рыбаловой, для многих российских производителей молочной продукции переход на новые стандарты оказался весьма непростым. Дело в том, что сертификаты на новую упаковку регулирующие органы начали выдавать всего несколько дней назад.
К сожалению, как всегда, мы подошли не готовыми к переходу на новый технический регламент. Об этом говорят и такие крупные лидеры рынка, как Вимбельдан, и предприятия поменьше. В некоторых регионах большие проблемы с переходом, с оформлением документации и всего прочего. И хотя у нас переходного периода не предусматривается, но если пойти посмотреть на полках магазинов, то мы увидим, что мало что пока изменилось. Готовым оказался «Юнимилк». Предприятие «Юнимилка». Уже сегодня можно посмотреть новое оформление новой продукции на полках магазинов. И я думаю, что некий вот этот период, он все равно будет.
Тем не менее, как считает один из руководителей Российского молочного союза Владимир Лабинов, в целом отрасль готова к работе в новых условиях.
Сегодня предприятия молочной промышленности технически готовы к реализации требований регламента. Существуют некоторые формальные процедурные моменты, которые сегодня находятся в состоянии отработки, прежде всего связанные с оформлением необходимой документации. И есть один момент, который несколько противоречит международной практике и практике советской стандартизации тоже. Это разделение терминологическое по принципу сырьевому молока на, собственно, молоко питьевое и молочный напиток. Я должен отметить, что мы это требование, безусловно, будем выполнять, хотя на самом деле я должен все-таки в качестве справедливости отметить, что в международной практике это противоречит. Молочный напиток назывался у нас всегда и в мире называется восстановленным молоком.
По разным оценкам, в категорию молочных напитков перейдет от 13 до 15% российского молочного рынка, объем которого оценивается примерно в 9 миллиардов литров в год. Однако их распределение по стране, как уточняет эксперт ИКАРА Татьяна Рыбалова, будет весьма неоднородным.
На самом деле, чисто из сухого молока у нас питьевого молока было не очень много. Обычно делали смесовое, то есть это использование сухого и сырого одновременно. И в разных регионах, естественно, на Дальнем Востоке, в северных регионах, там работали на сухом молоке. В зимний период там практически почти полностью. В Москве было молока мало из сухого, в основном из сырого молока. Я имею в виду из сырого натурального.
Не все понятно и с ценами. Татьяна Рыбалова продолжает.
Сегодня очень трудно сказать, какая разница в ценах между продуктами, произведенными из сырого молока, и продуктами из восстановленного молока будет. В условиях нормальной экономики должны бы продукты из восстановленного молока подешеветь, и разница между ними все равно должна находиться где-то примерно на 20%. Я думаю, что у нас все-таки продукция из сырого молока будет дорожать.
После вступления регламента в силу молоко и молочные продукты, произведенные ранее, из торговли изыматься не будут до истечения срока их годности. Это пообещал главный государственный санитарный врач страны Геннадий Онищенко.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И чтобы отвлечься несколько от не очень приятных новостей экономических, в конце часа поговорим о праздниках грядущих: Рождество, Новый год, Рождество. Рождество по-разному отмечают, по разным календарям. Итак, очередная история Запада и Востока, на этот раз из Дании. Речь пойдет о предпраздничном рождественском именно в Западной Европе шопинге. Мировой финансовый кризис внес свои коррективы в это занятие. О том, какие именно коррективы и как покупают подарки в кризисный год, рассказывает наш скандинавский корреспондент Сергей Джанин.
Обычай дарить друг другу подарки на Рождество насчитывает не одно столетие. В старину батраки в датских хозяйствах получали заработок накануне рождественских праздников. И, как правило, сверх оговоренной суммы прибавлялось еще и немного продуктов – хлеба или мяса. В предпраздничные дни раздавалось также милостыня бездомным и нищим. А кроме того, не обделялись вниманием и дети, которым доставалось чуть больше лакомств, чем обычно. Однако окончательно традиция рождественских подарков закрепилась в Дании немногим более двух столетий назад. Заглянув в историю, можно проследить, как менялись со временем детские интересы. Так, самым популярным рождественским подарком в Дании конца 19 века был кукольный театр из картона. Игрушечные коляски были мечтой ни одного поколения детей 30-х годов. Ну а деревянный паровозик Брио был рождественским хитом 60-х. В наши же дни, как правило, детям дарят подарки высокого качества, стоящие несравненно дороже. К примеру, девочки сегодня получают в подарок не одну лишь куклу Барби, но к ней еще и целый набор аксессуаров, включающих кукольный дом, мебель, одежду, словом, все, что может понадобиться для игры. Говорит директор датского музея игрушки Бент Эльесен. Слова директора музея подтверждают и статистические выкладки датской торговой палаты. В последние годы Дания переживала настоящий потребительский бум, что не могло не сказаться и на объеме предпраздничных покупок. Так, всего лишь 10 лет назад маленькие датчане получали подарков к Рождеству в среднем на $132. Однако за прошедшее время сумма эта выросла более чем вдвое. Расчеты касаются только игрушек. В статистику не включена электроника и другие подарки. Так что в реальности цифры это намного выше. Не отстают от детей и взрослые. В прошлом году датчане потратили на рождественский шопинг около 2 миллиардов долларов. И банковские аналитики предсказывают, что и сейчас цифра эта будет не намного меньшей. Обычной датской семье праздник Рождества Христова обойдется в среднем в $700. Тем не менее, мировой финансовый кризис не миновал и Данию. Правительство уже объявило о рецессии, ожидающей экономику страны в 2009 году. И датчане отнеслись к этому со всей серьезностью. Результаты социологических опросов аналитического института Гринс показывают, что ровно четверть датского населения собирается в этом году урезать расходы на рождественские подарки. И лишь 8% опрошенных заявили, что потратят денег больше, чем в прошлом году. Однако датские экономисты не бьют тревоги, считая происходящее совершенно нормальным процессом. Если оглянуться назад, то можно видеть, что высокий уровень потребления прошлых лет был, собственно говоря, нетипичным. Сейчас мы просто возвращаемся к нормальному уровню, хотя это и кажется, на первый взгляд, экстренным торможением. Уже не так много людей покупают предметы роскоши, что ощущается и по потребительским кредитам. Раньше народ не особо задумывался взять в банке суду на шубу жене за 50 тысяч крон. Сейчас же население старается не влезать в долги, скорее по психологическим причинам. У людей есть работа, они рассчитывают на повышение зарплаты и снижение налогов, но когда со всех сторон слышны разговоры о финансовом кризисе, нельзя не призадуматься, говорит эксперт Скандинавского института розничной торговли Флеминг Бирк. До сих пор речь шла о благополучных членах датского общества, а ведь на другом конце социальной шкалы тоже свои проблемы. В преддверии декабрьских праздников резко возрастает число малообеспеченных датчан, обращающихся в местные благотворительные организации с просьбой о помощи. Ведь Дания – одна из самых дорогих стран в мире, и для датских бедняков порой бывает непосильной задачей наскрести денег на подарки детям или даже на сам рождественский ужин. Помощь в таких случаях не заставляет себя ждать. Как правило, ею бывает благотворительная продуктовая корзина, подарочный купон или небольшая сумма наличными. Однако датчане не были бы датчанами, если бы не строили свою жизнь согласно скандинавской пословице «Нельзя считать, что живешь хорошо, когда твоему соседу плохо». В эти декабрьские дни в Дании полным ходом идет международная гуманитарная акция с призывом «Уж простите, из песни слова не выкинешь, подари пуп к Рождеству». Несмотря на не совсем благозвучный слоган, идея компании вполне серьезна. Купив живого поросенка, датчане смогут не только помочь беднякам центральноамериканского государства Гондурас, но и внесут свой вклад в защиту окружающей среды, говорит генеральный секретарь благотворительной организации «Помощь датской церкви» Хенрик Ступкия. Мы предлагаем помочь жителям Гондураса в получении экологически чистой энергии. В благотворительную покупку включен поросенок, установка по переработке свиного навоза в биогаз и обогревательное устройство. Фекалий от одного животного хватает, чтобы обеспечить энергетические нужды целой семьи. Таким образом, можно сократить вырубку леса и дать возможность населению Гондураса иметь горячую еду и свет. Мир стоит на пороге климатического кризиса. Для нас в Дании это, возможно, не так очевидно, но для множества людей в беднейших странах мира это суровая реальность. Я очень рад тому, что так много моих соотечественников откликнулось на призыв оказать помощь. Фактически, этот необычный рождественский подарок стал у датчан в уходящем году четвертым по популярности. Что же касается подарков более традиционных, то в этом сезоне жители Дании уже определились рейтингом самых из них востребованных. Лучшим подарком к Рождеству для датских женщин в этом году станет посещение косметического салона. Конечно же, это чистое баловство и роскошь, зато после всех процедур мама – самая красивая женщина на свете. Самый желанный подарок для детей – это фигурка космического супермальчишки Бена, персонажа американского мультсериала «Бен Ти». Ну а молодых людей и отцов семейства в этом году к Рождеству порадует набор разноцветных носков. Ведь совсем не обязательно, чтобы они были строгого черного цвета в том брюкам и обуви. Выглядеть это будет вполне симпатично, и если еще не забыть, подобрать в подарок и галстук. Говорит менеджер торгового центра «Розенгорд» Ева Йоргенсен. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Ну что же, покупаем носки и галстуки и встречаем Рождество, Новый год или Рождество по юлианскому календарю, кто как. А те, кто не отмечают эти праздники, будут отмечать другие, тоже покупать подарки. Очередная история Запада и Востока завершила час информационной программы «Время свободы». Через минуту следующий час. Оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Паспорта имеются только при 15 телах. 9 погибших родным предстоит опознать по
внешнему. Я думаю, что меня исключают за то, что я долго и последовательно критиковал руководство.
Нынешний финансовый кризис требует энергии.
Больше они ничего до Нового года не заплатят. Это нам сказано совершенно точно и определенно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир.